«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена, а в гостях у меня сегодня Дмитрий Сатин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Ну, для того, чтобы представить Дмитрия, тут у меня целый абзац написан. Я его сейчас прочитаю, потому что запомнить это трудно. Итак, Дмитрий, специалист по юзабилити, консультант по вопросам пользовательских интерфейсов, инженерный психолог, экс-советник министра связи и массовых коммуникаций, основатель компании Usability Lab. Еще он добавляет евангелист этого направления. Ну, практически все, что я прочла, требует пояснения. С этого и начнем. Дмитрий, что же такое юзабилити?
Лен, юзабилити – это, вообще-то говоря, степень, с которой пользователь может решать определенные задачи на сайте или с мобильным приложением, ну, с каким-либо цифровым продуктом. Это может быть в том числе банкомат, терминал уличный, все, где есть встроенные компьютеры, и то, с чем взаимодействует массовый пользователь, требует внимания к тому, ошибается пользователь, успешен ли он, какие у него тревоги и так далее. Юзабилити иногда легче объяснить через слово «эргономика». Просто слово «эргономика», оно связано с физическим миром, со столами, стульями, с военной техникой, с удобством, но вот физическим удобством. А слово, термин «юзабилити» появился тогда, когда пошла вот эта массовая компьютеризация, когда компьютеры стали персональными, когда компьютеры появились в каждом кармане. И здесь отличие от эргономики в том, что эргономика, она вообще-то ориентирована на профессионального пользователя, который прошел специальное обучение, специальный отбор, а юзабилити принципиально живет в среде, когда мы точно не можем, ну, как бы сказать, мы должны изучить своего пользователя, но мы не можем гарантировать, что будет именно он и с такими характеристиками. Мы не можем требовать от него предварительного обучения. И поэтому юзабилити больше, в большей степени сфокусирована на психологии, а эргономика в свое время была больше сфокусирована на физиологии и анатомии тела человека. Чтобы сделать для вас удобный стул, нужно понимать, как устроено ваше тело. А юзабилисту значительно важнее ваши уровень вашего образования, ваша мотивация, ваши страхи, к чему вы стремитесь в жизни. То есть такие вещи тоже учитывать.
То есть такие глубокие вещи. Я думаю, наши слушатели, особенно старшего поколения, помнят это слово «эргономика». Кто в вузах учился, конечно же, помнит. А для тех, кто не помнит, мы сегодня рассказали, что такое эргономика. Ну и сегодня говорим о новом понятии юзабилити, как раз, которое связано больше с компьютерами. И, конечно, наши слушатели, которые выходят в интернет, они отлично знают по себе, что такое юзабилити, просто они не знают, что это так называется. Мы, конечно, сами знаем, что сайт может быть удобный, и мы понимаем, вот отлично, здорово, мы получаем удовольствие. И бывает, что неудобный. Ну, собственно, вот если сайт удобный и понятный, и выполняет функции, он с точки зрения юзабилити хороший, а если нет, то, собственно, плохой. Это, наверное, самый такой критерий,
конечно,
упрощенный.
Да, если упрощать, а если чуть подробнее, то там их несколько, этих критериев или метрик. Первый – это результативность. Вы должны получить результат, ради которого вы пришли на сайт. Второй – вы должны затратить, это продуктивность, вы должны затратить оптимальное количество времени, сил и так далее. И третье – это, собственно, то, что вы сказали, удовлетворенность, как результирующий. Вы можете добиться результата, но потратить так много сил, что вы не будете неудовлетворены никогда.
Да.
И поэтому вот три таких параметра наши специалисты российские еще добавляют к этим трем стандартным параметрам понятие безопасности, но немножко не в том смысле, о котором обычно думают, а речь идет о безопасности. Пользователь не должен навредить себе своими действиями. Себе. И в интернете это тоже можно сделать. Вы, например, где-то, например, регистрируетесь в социальных сетях, и вам выдвоит профиль, и вы должны заполнить какие-то данные, но вы не понимаете, где эти данные отразятся, и поэтому интерфейсы должны быть построены так, чтобы вы понимали, что будет с тем, что вы только что ввели в форму. Чтобы не получилось, что вы опозорились перед кем-то, потому что безопасность в мягком смысле. В смысле безопасности вашей репутации, вашей анонимности, если вы хотите оставаться анонимным и так далее.
Дмитрий, скажите пару слов о том, как вы пришли вот в это направление, потому что вы действительно считаетесь номер один у нас в стране по юзабилити, да, будем называть это вот прижившимся словом. И как вы пришли в это направление? Немножко о вашем образовании.
Ну, здесь жизнь полная случайностей, в том смысле, что я собирался, как и мой отец, становиться компьютерщиком, делать компьютеры. Он работал на закрытом предприятии, которое готовило компьютеры для армии и флота. для подводных лодок. Я приходил к нему на работу, смотрел на это, естественно, меня как ребенка очень все восторгало. И для меня вопрос моей профессиональной судьбы был решен совершенно. Но после службы в армии я вернулся в Москву, и одна моя знакомая подкинула идею, что нужно заниматься, на самом деле, психологией. Меня это тоже ужасно возбудило, потому что в те времена я еще увлекался философией, но философия в советское время была про марксизм-ленинизм, а психология мне показалась философией, но только экспериментальной. Uh-huh. То есть она как бы о человеке. И вот так вот, сочетая две свои склонности, которые одна чисто техническая, другая гуманитарная, вдруг оказалось, что после окончания факультета психологии МГУ меня позвали на работу, в которой все слилось. Тогда это мы не называли юзабилити, наш отдел назывался аналитическим. Мы проектировали для трейдеров, которые работают в российской торговой системе, так называемый РТС, мы ее слушаем все время по новостям, индекс РТС. И тогда, в 98 году, мы проектировали новую рабочую станцию, чтобы трейдеры могли работать быстро, эффективно, не совершать ошибок, потому что они для них связаны с существенными финансовыми рисками. Ну и потом, в 98 году, собственно, вышел международный стандарт, который определил слово юзабилити, и тут уже и термин появился. Вот.
И с 98 года, да, вот в этой теме, да?
Да.
Ну вот и наши слушатели к ней тоже сейчас подключаются, те, кто не знал. Да, Дмитрий?
Я буду рад, если подключится как можно больше. Но и с 98 года я занимаюсь только этим, конечно, во многих компаниях. Относительно недавно, то есть с 13 по 15 год, я работал даже в правительстве в каком-то смысле. Я работал советником министра связи, массовых коммуникаций. И там мой фокус был направлен на портал государственных услуг. Угу. Вообще, сам мой приход в министерство, я такой человек, который сделал сам себя, то есть у меня не было каких-то покровителей, которые бы меня вели по судьбе. Но мне, я сам понимаю это приглашение работать в министерстве именно так, что я добился такой популярности и такой известности самого направления, что сайты нужно делать для людей, что в один момент, когда формировался новый состав министерства, меня позвали и именно вот с таким вот фокусом делать государственные сайты для людей. Вот, поэтому вот такая судьба.
Yeah. Дмитрий, вы сказали, что вы инженерный психолог в том числе. Вот что значит инженерный психолог?
Инженерная психология – это одно из направлений советской психологии. Я застал именно советских учителей. Инженерная психология занимается именно субъектом деятельности, который взаимодействует со всевозможными орудиями труда. Ну, в современном мире орудиями труда мы называем технические средства, компьютеры, станки и так далее. То есть инженерная психология – это психология человека деятельного, человека на работе.
Вернемся после перерыва рекламы и новостей. Это программа «Восстание машин». В гостях у меня сегодня Дмитрий Сатин.
«Восстание машин».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Ein, zwei, Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Дмитрий Сатин, специалист по юзабилити, консультант по вопросам пользовательских интерфейсов и еще много-много чего. Говорим сегодня о понятии, которое фактически Дмитрий Сатин олицетворяет в нашей стране, это юзабилити. И давайте послушаем короткий сюжет о том, что же такое юзабилити.
Юзабилити сайта – это степень удобства работы человека с сайтом. Юзабилити сайта считается хорошей, если человек, впервые попавший на сайт, может сразу сориентироваться, как с ним работать. Кроме того, работать с таким сайтом легко и приятно. Пользователь делает мало ошибок и не путается в интерфейсе. При определении качества важны такие параметры, как достижение цели с определенной эффективностью и степень удовлетворения. Работая с хорошим сайтом, пользователь лучше запоминает логику и легко воспроизводит ее при повторных обращениях.
Дмитрий, ну это, собственно, вот такое формальное объяснение тому, что такое юзабилити. Как же, ну вот есть ли у вас такая профессиональная деформация? Вот вы приходите в интернет, и вы сразу видите, вот здесь вот все неправильно. Вот как вы вообще живете в интернете, понимая, что вот как повар лучше на кухню не заходить, так и тут. Вот как вам вообще живется?
Живется своеобразно, потому что, знаете, у человека, который занимается этой профессией, как мне кажется, вырабатывается некоторое такое удивительное качество. Я могу догадаться, как думал разработчик, что будет удобно мне.
Угу.
То есть вырабатывается такая рефлексия второго порядка.
Да.
То есть я сталкиваюсь с непонятным интерфейсом, и дальше у меня практически интуитивно включается режим. Я представляю себе, как мыслил себе разработчик, какими стереотипами он пользовался, да, и что он подумал обо мне. И вот обычно это мне подсказывает, где, собственно, кроется нужная информация или кнопка. То есть, в общем, плохость этой деформации в том, что я довольно быстро нахожу в дефектах, которые вижу. Я понимаю, как эти дефекты преодолевать как пользователь. Это плохо, потому что, когда ко мне приходят молодые сотрудники, и когда особенно они чистые гуманитарии, совсем вот с техникой никак не взаимодействуют, они спотыкаются значительно чаще, чем я как пользователь, спотыкаются о неловкие вот эти вот моменты в интернете, когда непонятно, куда жать, непонятно, что написано. И они более такие нативные, что ли, они более девственные, то есть они выражают свою наивность, вот это вот в этом их частом спотыкании выражается их наивность. И вообще-то говоря, этот опыт очень ценен, потому что он показывает как раз проблемы. Другое дело, что мы обычно полагаемся не на ошибки, с которыми столкнулся специалист, а на ошибки, с которыми столкнулись реальные пользователи. То есть сама профессия предполагает очень большой объем исследований. Мы ставим пользователя в ситуацию, когда ему нужно достичь какой-либо цели при помощи нашего сайта.
То есть вы сажаете продукта. Человека перед монитором и за ним смотрите, правильно?
Ну, упрощенно, да. Есть вариации, то есть он может это делать удаленно. Мы специальным образом настроим программное обеспечение, чтобы он, например, из дома это сделал. Мы можем пригласить его в лабораторию. Если он пришел в лабораторию, тогда у нас есть возможность посмотреть, куда он смотрит. У нас есть специальное ай-трекинговое оборудование, это камера.
Ай-трекинговое.
Ай-трекинг, глаз и отслеживание. Да,
то есть вы следите за движением?
Да. Камера, по-русски это называется регистрация движения глаз. Мы смотрим, мы видим, в какой последовательности он изучал интерфейсы, где он задерживался дольше и так далее. И это дает нам, чего и главное, чего он не видел. Очень часто, особенно, вот знаете, раз мы же находимся на радио, но связанным с брендом «Комсомольской правды». «Комсомольская правда» — это в том числе электронные, это сайты. И поэтому мы очень много занимались сайтами СМИ и видели тяжелые проблемы для самой редакции, когда, например, так называемый контекст — это то, что читает больше по сюжету и так далее. То есть это ссылки, которые позволяют пользователю остаться на сайте, а не уйти сразу. Они очень часто оказываются в слепой зоне, они отделены от основного содержания страницы, и, собственно, люди его не видят. Очень часто они похожи на баннеры, на рекламу, и поэтому пользователь соскальзывает значительно быстрее, чем хотелось бы на той редакции.
Дмитрий, а вот вы упомянули слово «стереотипы», и вот так слепая зона. Давайте немножко про стереотипы. Ну вот, например, что человек смотрит из верхнего левого угла в нижний правый. Так ли это?
Это, это зависит от того, какую задачу он решает. Это как устроен сам сайт. Как всегда, в субъекте и в объекте есть факторы того, как сложится их взаимодействие. Если это сайт контентный, то есть там нужно что-то читать, то да.
Ну, как, например, сайт «Комсомольской
правды». То переносятся привычки из физического мира. То есть человек читает слева направо, сверху вниз, если мы говорим о русском языке. Но если это, например, сайт какого-нибудь интернет-кинотеатра, то делать в левом верхнем углу совершенно нечего, потому что центральную зону, например, занимает плеер, собственно, там, где вы смотрите кино или видео, и поэтому понятно, что видео привлечет ваше внимание значительно сильнее, и, скорее всего, кстати говоря, вот если говорить про видео, про анимацию, вы не увидите что-то вокруг этого видео. Настолько будете поглощены, здесь я как психолог должен сказать, что внимание очень удивительный процесс, фокусировка, которой все мы склонны, то есть если мы посмотрели на заинтересовавший нас предмет, мы настолько начинаем к нему быть внимательны, что на все остальное нам не хватает ресурсов. И в этом есть некоторые особенности, которые нужно понимать.
Ну и тут, собственно, сразу совет для наших слушателей, которые, особенно те, которые не являются специалистами, а являются приемщиками готовой продукции в виде сайта, да, не перегружайте, скорее всего, да, там, где есть видео, не стоит уже давать какую-то важную информацию.
Да-да, совершенно верно. То есть лучше, если вам нужно что-то уж донести до пользователя, который смотрит видео, то лучше это сообщение вложить в само видео. Ну, потому что этот канал уже открыт у пользователя, и он к нему очень внимателен.
Вообще, видео, Дмитрий, на самом деле, вот мои гости, которые здесь бывают, они просто сейчас хором, что да, очень популярно видео, популярность этого канала растет. Дмитрий, вот как психолог, уйдем ли мы все в видео? То есть... Или, скажем, поколение, которое воспитано на книгах, так вот, в общем, с книгами уйдет, а новое поколение уже воспринимать информацию будет только через видео. Как вы думаете?
Ну, тяжелый вопрос задаете, потому что он для меня немножко грустный. Ну, то есть та трансформация поведения, которую мы сейчас наблюдаем у людей в интернете, она, в общем, по крайней мере так, не соответствует с теми ценностями, на которых я сам воспитан.
Вот тут у меня вот такой вопрос, и вчера вот мы с вами, где, собственно, познакомились на форуме, там выступал в конце, вы слышали...
Да, ваш коллега.
Наш коллега, да, мы, кстати, его пригласим в одну из наших передач, тоже поговорим с ним. Вот он, скажем так, был старшего поколения, он преподаватель, и он говорил о том, что мы дебилизация, все такое прочее. А я поймался на мысли, что он просто, ценности другого поколения переносит на ценности поколения вот нового. Может быть, не так это и плохо? Как вы думаете?
Значит, смотрите, здесь нужно сказать про то, что вот вы говорили про поколение книжное, да? А мы сейчас живем в таком... Мы имеем дело с феноменом массового, на самом деле массового пользователя. Интернет взрывным образом охватил аудиторию, которая... Но это показывает исследование, здесь ничего огульного не говорю, которая в том числе малограмотная, она не очень читающая. Она как раз является, похоже, основным потребителем такого видеоконтента, не очень даже качественного, про котиков, про какие-то смешные ролики.
Вы замахнулись на котиков.
Но ведь странно, когда котики набирают миллионы просмотры, а какие-либо произведения искусства остаются незамеченными. На самом деле, я думаю, что просто интернет, захватив почти все население земного шара, он показывает, как это население внутри себя устроено. Я имею в виду, поделено на слои, уровни, касты, секты, плохое слово сказал. Страты, сегменты, да. И поэтому я думаю, что читающая аудитория, ее без всякого снобизма, но я хотел бы ее назвать все-таки элитой, интеллектуальной элитой, она, наверное, была и останется. Другое дело, что из-за того, что появился массовый пользователь, который смотрит котиков, происходит трансформация интернет-экономики. То есть рекламодатель, ищущий место, которое вызывает больше просмотров, начинает свою рекламу размещать на котиках и тем самым не очень поддерживает интеллектуальные издания или создатели каких-либо объектов искусства и культуры. И поэтому... Мне кажется, что это одна из причин, по которым сейчас средства массовой информации, страдают от недостатка финансов.
Вернемся после перерыва новостей и рекламы. В гостях у меня сегодня Дмитрий Сатин. Это программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена.
«Восстание машин». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Дмитрий Сатин, специалист по юзабилити, консультант по вопросам пользовательских интерфейсов, основатель компании Usability Lab и прочее. Говорим с Дмитрием про термин юзабилити, вообще про это явление. И для тех, кто только подключился, юзабилити – это удобство,
эффективность.
И эффективность работы в интернете. То, с чем мы с вами сталкиваемся постоянно, не всегда понимая, что это именно так называется. Но теперь знаете, вот если вы пришли и сайт вам не нравится, юзабилити этого сайта плохое или плохая. Юзабилити какой род. Говорим с Дмитрием не только о сайтах, на самом деле даже затронули такую тему, как дебилизация населения. И, Дмитрий, как вы думаете, вот то, что делает юзабилити, упрощает, может быть, вот как раз мы, собственно, становимся немножко тупее от того, что технологии умнеют?
Не без этого, но нужно понимать, что тенденция в том, что человечество передает некоторые свои функции технике. Ну, например, самый простой на пальцах пример. Вот изобрели будильник. Для чего? Mm-hmm. Чтобы контролировать себя во сне, чтобы проснуться вовремя. А если расширить это, вот эти облачные хранилища, они позволяют вашей памяти расшириться. Вам не нужно держать это все в голове. Это все хранится, ваши там дневники, условно говоря, mm-hmm. записи, они где-то хранятся, и вы можете всегда к ним обратиться. Поэтому коммуникации отдаем технологиям и так далее. Ну, много. Безусловно, возникает вопрос, а что остается после того, как мы эти функции передали технологиям? Мне бы хотелось верить в то, что остается творчество. То, что технологиям пока передать невозможно.
Но это же мечта просто человечества, заниматься только творчеством. Дмитрий, вот здесь у меня сразу вопрос, пока не забыла. Вот вы сказали о том, что мы передаем машинам функции, которые нам не очень интересны. Ну вот близок ли тот момент, обращаюсь как к психологу и специалисту по юзабилити, близок ли тот момент, когда мы скажем там, компьютеру, а подумай за меня вот на эту тему, давай подумай, результат доложишь?
Я думаю, очень близок, потому что исследования в области искусственного интеллекта идут давно. И, в общем, психологи мышления тоже... В психологии мышления есть такое направление, как переработки информационных потоков. Поэтому там уже есть некоторые понимания. Другое дело, что пока машины умеют мыслить алгоритмически, а человек способен мыслить интуитивно. То есть это не перебирать все варианты, а сразу видеть решение. Оно иногда бывает ошибочным, но это значительно ускоряет выбор человека. То есть он иногда быстрее ориентируется в среде. Но все-таки про дебилизацию я не поддерживаю эту идею. Вот почему. Мне кажется, что просто интернет стал массовым, и человечество посредством интернета вдруг осознало само себя. Ну, то есть пока эти страты жили независимо друг от друга, элита и все остальное человечество, они как-то не пересекались в мире. То есть интеллигенция жила в мире вот этом книг, искусства, высокодуховного кино. А теперь вдруг технологии массовой коммуникации связали всех со всеми, и мы посмотрели, а что же на самом деле, вот если среднюю температуру по больнице считать, а что же на самом деле интересует человечество? Оказалось, что это котики, ну, условно говоря. Или нелепые ситуации, как человек там упал в канаву. И тут у элиты интересный выбор возникает. Либо приходится как-то свой уровень подгонять под общую массу, потому что другого контента... Поскольку другого контента нету. То есть все смотрят «Игру престолов», и не осталось ничего. Ну, слава богу.
Почему? Я не знаю. Я чувствую себя неполноценной, потому что вот я попыталась, но вот не могу я смотреть. Вот извините, конечно. Вы смотрели «Игру престолов»?
Вчера вечером.
Ну, может, втянусь. Я просто привыкла к тому, что когда большинству нравится, так или иначе, понравится и мне. Да?
Но здесь просто вот интересный феномен из области социальной психологии. Есть такой немножко вульгаризированный термин коллективное бессознательное. Но если по-русски, то вот почему люди иногда предпочитают смотреть телевизор, а не видео в интернете по запросу, да? То есть не выбрать что-то и посмотреть. Потому что, когда ты смотришь с легким паром, ты понимаешь, что миллионы людей сейчас смотрят на экраны, и ты часть этого большого множества людей. То есть как бы...
Но мне кажется, вот все-таки это характерно для среднего поколения, а для молодежи уже нет. Ну, для тех, кто там...
Наверное.
Поколение Z, и что все-таки они уже несут, ну, вот, другие...
У них просто нет с легким паром. У них другие истории.
А как же мы понимать друг друга будем, если мы вообще, у нас ценности, разрыв такой, или...
Вот я думаю, что здесь вообще не стоит беспокоиться, потому что, по-моему, сколько существует человечество, каждое старшее поколение все время говорило, что как же, что молодежь не та, мы никогда не поймем, но почему-то существуем и воспитываем детей и передаем какие-то знания в будущее.
Дмитрий, давайте поговорим немножечко о том, вы упомянули сайт госуслуг. Да, к которому вы имели отношение. Немножко перейдем к теме такой практичной, да, вот сайт госуслуг. Кто-то ругает, кто-то хвалит, но в целом, конечно, это громадный шаг.
Громадный шаг технологический, тем, что государство попыталось вывести все, перевести все свои сервисы, все то, что оно делает, как оно, все, как оно взаимодействует с гражданами, перевести это в электронный вид. Другое дело, что мне кажется, что не все решения были правильными. Например, не нужно было пытаться все электронное взаимодействие перевести в электронный, простите, все взаимодействие в электронный вид, потому что, например, есть экзотические услуги. Сейчас я вам перечислю, чтобы вы понимали, насколько они не востребованы. Вы можете получить разрешение на захоронение радиоактивных отходов. Когда-нибудь получали, вы когда-нибудь хранили радиоактивные отходы?
Надеюсь, нет.
Ну, то есть понятно, что это речь идет о каких-то узкопрофильных промышленных объектах, которым нужно такую аккредитацию получать, или, например, разрешение на выпас скота в приграничной зоне. Есть такая электронная услуга. Но мне прямо вот, мне хочется думать, что вот этот чабан, который ведет отару в приграничной зоне, у него есть смартфон, и он сразу заходит на портал, говорит, что у меня столько-то голов овец, я иду в таком-то направлении. Ну, в общем, есть редко используемые услуги, и на них не стоило было тратить деньги и внимание вообще, потому что эти люди, пастухи, хозяйства, сельскохозяйственники или там промышленники, они взаимодействуют с государством совсем не через портал. Не так это происходит. А то, что нужно, это улучшить услуги массовые. Например, запись ребенка в первый класс. Это услуга, с которой связано очень много нервов. Она, к сожалению, стартует в установленный государством срок, и все мамы первоклашек в этот день включают компьютеры, нажимают на кнопку, открывают главную страницу, и, как правило, портал не выдерживает нагрузки просто из-за столь массового
изобилия. А это тоже вопрос юзабилити? Или это просто техническое?
Мне кажется, знаете, вот смотрите, если слово юзабилити мы расширим чуть-чуть больше, есть такое понятие, оно следующее появилось после юзабилити, на русский язык оно переводится как человекоориентированное проектирование. То есть проектирование, исходя из человеческих потребностей, а не из чего-либо другого. Да? То есть в первую очередь, потребности человека важны. То в этом случае, помните, я говорил про безопасность, например, да? Мы должны понимать, что массовое поведение, массовое единообразное поведение людей может привести даже к человеческим жертвам. Ну, например, они не получили от портала ответа, портал лег, никто не подсказал, что люди в этот день так и придут, и портал не выдержит нагрузки. Дальше что люди делают? Идут в официальные заведения, в ведомства, которые начинают работать, предположим, с 9 утра, но люди по старой памяти начинают жечь костры и занимают очередь с 4 ночи. В этой ситуации, особенно если проходит дело зимой, все накручены, то когда дверь откроется, люди могут начать давить друг друга, и вот вам юзабилити, которая отразилась, как бы непродуманность человеческого фактора, который может отразиться даже в человеческих жертвах, ну, или каких-либо ранениях, не дай бог. Ну вот, поэтому мне кажется, что нужно смотреть на это шире, потому что мы, как проектировщики взаимодействия человека с компьютером, должны быть такими сервис-дизайнерами, дизайнерами услуги и даже выходить за пределы интерфейсов. Потому что с точки зрения юзабилити, например, форма платежная какая-нибудь, вы вводите данные банковской карты, чтобы оплатить что-нибудь, покупку в интернет-магазине. Вот юзабилити — это вопрос эргономичности этой формы. А когда мы говорим про человеческое, про человекоориентированное проектирование или про пользовательский опыт, то мы должны понимать историю человека. А что его будет беспокоить? Потому что вот мама, которая регистрирует ребенка в первый класс, если посмотреть, они все ведут себя одинаково. Они накручены. И когда, если их спросить, от чего она такая накручена, она говорит, мой ребенок, если я сейчас его не зарегистрирую в школу, он останется без будущего. Она глобализирует свои страхи. Государство, и она не думает в этот момент, что государство обязано дать среднее образование в нашей стране всем. Но понимая страхи и мотивацию пользователей, интерфейсы мы бы тогда проектировали другими, не такими, как они сейчас. Очень часто, к сожалению, доминирует такой инженерно-программистский подход. Интерфейсы отдают на откуп программистам, а они пользуются стереотипами. Он так где-то видел, так принято в этой отрасли делать.
Кстати, вот по поводу стереотипов, о чем я подумала? Ну, сейчас же, да, есть вот категория сайтов государственных, да, которые, в общем, мы на самом деле, ну что греха таить, от государства не ждем удобства нас, мы ждем от него преград, да, и вот многие воспринимают, в том числе сайты, необходимость идти на порталы, ну, как некое дополнительное препятствие. Не спорю, кто-то говорит, о, отлично, мне удобно, но те, кто не родился с планшетом в руке, да, для него это дополнительный стресс, да. Как вообще... Понятно же, что этот портал создан не только для молодежи, да, для людей разного поколения. Как вообще преодолеть вот, вот этот вот барьер? И вы где-то говорили, что люди-то не глупые.
Да-да, я цитировал недавнее проведенное исследование в Екатеринбурге.
Вернемся после перерыва. В гостях у меня Дмитрий Садин, программа «Восстание машин».
«Восстание машин».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». В гостях у меня сегодня Дмитрий Садин, специалист по юзабилити и консультант по вопросам пользовательских интерфейсов, а проще говоря, специалист по тому, как сделать наши сайты, сайты, которыми мы пользуемся, удобнее. Дмитрий, так все-таки люди не пользуются какими-то порталами, потому что они глупые?
Значит, вот исследование, которое я упомянул в предыдущей части, недавно я слушал доклад по результатам этого исследования, оно было очень интересным. Исследовались именно госуслуги, почему люди пользуются и почему не пользуются. Выясняется, и как пользуются, это очень важно. Они пользуются порталами госуслуг, но не для того, чтобы услугу получить, а для того, чтобы подготовить себя к походу в ведомство, чтобы узнать, какие документы нужно подготовить, когда ведомство работает, чтобы представить себе, в какие сроки будет услуга оказана. То есть они формируют вот такую картинку будущего.
То есть не доверяют? Как бы в основе недоверия? То есть машине я неизвестно куда отправлю, я пришел лично.
Вопрос вот. Для них очень важен.
Вопрос важен, и машине доверить мы его еще не готовы.
Да-да-да, потому что когда ты заполнил форму и отправил, то вот что не очень понятно, да. Что произошло. Это тоже вопрос юзабилити. Вопрос формирования ваших ожиданий, чтобы вы себя спокойно чувствовали. Но люди, особенно старшего поколения, они предпочитают... Это, кстати говоря, еще вот с одной причиной связано. Все госуслуги описаны очень сложным языком. Mm-hmm. Очень сложным, юридическим, бюрократическим. Вообще не очень понятно, что именно будет происходить и какие последствия это повлечет. Поэтому лучше, надежнее кажется людям пойти в ведомство, пусть и отстоять в очереди, но там найти живого человека, которому можно задать свои дурацкие вопросы. И он как-то расшифрует весь этот бюрократический язык. А порталы госуслуг зачастую не подвергаются такому рерайтингу, переписыванию. То есть, на самом деле, весь этот юридический сленг нужно перевести на простые тезисные формулировки, чтобы у человека сложилась картинка. И вы спросили, а как преодолеть, собственно, этот разрыв? Вот люди пользуются, ходят на порталы, но заказывают услуги не так часто, как заходят. Мне кажется, что нужно было бы честно понять назначение портала в том, что нам нужно подготовить людей к походу в ведомство. Если мы этот опыт отработаем успешно, то есть он будет удовлетворительным, то мне кажется, что в следующий раз, когда у пользователя какая-то схожая потребность возникнет, он может доверить порталу свои данные и результат получения услуги и воспользоваться, собственно, интерактивными формами.
Дмитрий, а какие еще, ну, скажем так, любимые в кавычках темы из юзабилити, которые вот вам просто вот то, что называется, как красная тряпка, там вот, не знаю...
Ну, проблемы сложного языка, как проблема я сейчас сказал, она значительно шире, чем государственные сервисы. Это сайты банков очень страдают, сайты страховых напичканы понятиями, которые просто человека готов в обморок повергнуть.
Но, скорее всего, знаете, что происходит, вот когда речь идет о банке, о том же самом? Человек просто уходит. Но в случае с госуслугами ему надо как-то продираться через эти дебри. Но надо сказать все-таки, сайт госуслуг мог бы быть хуже.
Но все-таки уделяли внимание вопросам юзабилити.
Ну, наверное, потому что вы там в том числе руку приложили.
Да, наверное, в том числе. А еще из любимых тем. Вообще другая отрасль в интернете – это электронная коммерция.
Да.
Коммерсанты, когда проектируют взаимодействие, ну, они таким словом не называют, но по факту, да, вот влияя на интерфейсы, они проектируют ваш опыт, когда вы туда пойдете как покупатель. И они, например, всегда озадачены такими коммерческими мотивами, как, например, апсейл, кроссейл, заставить вас купить не тот продукт, который вас интересует, а подороже. Или вместе с этим продуктом купить что-то еще. Да? И они так этим увлекаются и напихивают, собственно, те формы, где вы должны, те экраны, где вы должны принять решение о покупке именно этого утюга, они напихивают вам дополнительную информацию, а вообще-то есть и вот такие утюги. И вы начинаете как пользователь, как человек, метаться. Потому что вы хотите, ведь покупку мы хотим совершить, будучи уверенным, что мы поступаем правильно. А когда на нас вываливают весь этот выбор, оказывается, что наше поведение становится бессистемным. Мы мечемся, мы не можем напитаться уверенностью, и, в общем, мы сходим с конверсионного пути, мы ничего не покупаем.
Дмитрий,
откладываем.
Вот извините, что опять перебиваю, но хочется в последнюю часть прям все, что не успели. Скажите, вот такая вещь, значит, сейчас появились агрегаторы. Агрегаторы, ну, там, бронирование отелей, машины, еще чего-то. И на самом деле их основная вот компетенция – это маркетинг. Да? Ну, у них нет, собственно, ни своей гостиницы, ничего. Но вот они очень хороши в плане вот в этом. Да? Они, ну, понятно, что вот их прибыль зависит от этого. У меня такой вопрос. Ну, если у них действительно такие интерфейсы, к которым они уже приучили многие, можно ли вот этот интерфейс, ну, скажем, скопировать? И можно ли сейчас защитить юзабилити? Юридически, я имею в виду.
Юридические интерфейсы являются частью программного продукта, они отдельно не патентуются. Это первое сообщение. А второе, то, что копирование чужих решений, на удивление, не приводит к хорошему результату. Потому что я говорил в самом начале нашего общения о том, что определенный пользователь в определенном контексте, то есть там есть несколько таких факторов, которые определяют пользовательское отношение. Например, к нам в кризисный 2008 год обращался небольшой интернет-магазин, который жаловался, что продажи вообще остановились. Они показывают нам сайт, и мы понимаем, что это полная калька Амазона. Это лидер электронной коммерции, международный лидер. И вот вроде бы изумление. Да, скопировано все один к одному. А почему не продают? А потому что на самом деле на Амазоне есть куча пользовательских проблем, но у Амазона огромный бренд, ему все доверяют, и с этими проблемами научились мириться. А когда видят какой-то неизвестный, пусть и похожий интернет-магазин, к нему такого доверия и такой толерантности еще нет. Поэтому, собственно, если что-то не в порядке, то эти дефекты начинают всплывать.
То есть, ну хорошо, вот ну, бизнесмены, понятно, их, собственно, прибыль зависит от того сейчас, вот в 90% случаев, от того, как они построили взаимодействие. И в связи с этим такой вопрос. Такая проблема, как руководитель компании, который вмешивается в дизайн.
Ну, пример, история знает несколько примеров, удачных и неудачных. Ну, условно удачным мы можем назвать Стива Джобса, который говорят, что прямо вот влезал во все детали. Но это же все-таки больше легенда, чем реальная история. А мои-то примеры, я как консультант их видел много. Руководитель или владелец компании – это кремлевский мечтатель. Он хочет очень светлых вещей, но он не оглядывается назад, что вообще-то за ним идет целый караван сотрудников с определенными навыками, компетенциями, привычками. И он нам говорит, давайте расширим воронку продаж на сайте. Давайте сделаем так, чтобы формы заполняли чаще. Мы это делаем, и потом продавцы, которые обрабатывают эти заявки, пришедшие с сайта, говорят, выключите срочно сайт. Трафик ухудшился. Пользователи стали задавать вопросы, на которые мы не знаем ответов.
Дмитрий, вы про мечту любого бизнесмена. Хуже, когда воронку открыли, трафик пошел на сайт, а из нее капает в неделю одна заявка. И вот тут, ну, очевидно, проблема в сайте. Вот как быть вот с такой ситуацией?
Ну, смотрите...
То, что отключить, и мы не успеваем, это просто,
не
мне просто, кажется...
Нет, не успеваем, вы мечта. Просто не услышали. Они не знают, что с этим делать. Они привыкли к тому, что сайт выполнял функцию фильтра. Доходили только самые одержимые пользователи. Таким пользователям ничего не нужно продавать. Нужно просто взять у них деньги и отгрузить им товар. А когда вы открываете воронку продаж, это как двери в магазин открыть. Будут заходить в том числе случайные люди, которые хотят погреться. Но если у нас нет навыков продаж, если остальные процессы за воронкой продаж не настроены, то получается, что это приводит к огромному стрессу сотрудников и компании, и в один момент даже неудовлетворению к юзабилистам. Что же вы нам напроектировали такое?
Ну, здесь я все-таки, наверное, скажу о том, что это следующая задача будет решение такого бизнесмена, но это не вопрос к юзабилити все-таки.
Мне кажется, что это вопрос сервис-дизайна. Еще одно понятие, которое мне хотелось бы сегодня как бы затронуть. Если мы, знаете, уже устоявшееся такое слово «цифровая трансформация», когда офлайн-бизнес переходит в диджитал, в цифровой мир, и процессы меняются. И нужно понимать себе, что мы должны будем переучить персонал. Персонал должен уметь отвечать на вопросы вот этих новых пользователей. И поэтому требует системного изменения компании.
Ну, то есть мы говорим о том, что понятие юзабилити и все вот это вот направление, оно тесно связано с вообще бизнесом в целом. Так ведь?
Ну да, потому что бизнес – это служение клиенту, а клиент – это человек.
Ну и давайте о каких-то вот прям совершенно страшных ошибках, прям очень коротко, которые не надо делать на сайте.
Ну вот страшная вещь, которая выключает просто часть вашей аудитории, это так называемая капча.
Давайте,
все, все знают, что это такое, просто не все умеют так называть.
Капча.
Капча – это аббревиатура, в которой зашифрован смысл, что это тест на определение человек вы или машина.
То есть, ну, фактически, вот те
это
картинки.
Это код, это так называемый код, графические какие-то искаженные цифры, которые нужно распознать. Слепые люди не могут пройти капчу, при этом они являются активными интернет-пользователями.
Да и не только, на самом деле, и вполне себе здоровые, разглядеть эти циферки, которые нужно, ну, вы представляете себе, да, когда на смытом фоне непонятно ни то цифра, ни то буква. То есть этого не делаем.
Этого не делаем никогда.
Чего еще не делаем?
Еще одна вещь. Не надо заниматься креативным дизайном.
Пожалуйста, вот,
пожалуйста,
да, оставьте,
я умоляю,
это дизайнеру.
Не надо, оставьте дизайн в покое и проектируйте простые и понятные решения. Потому что креативный дизайн вас самих отвлекает от цели, ради которой вы этот сайт создаете. Попробуйте сайт создать как текстовую брошюру. Добейтесь кристальной понятности самого текста так, чтобы его мог понять, условно говоря, школьник или человек со средним образованием. И потом уже можете добавить пару картинок.
Это программа «Восстание машин». Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Сатин, специалист по юзабилити, консультант по вопросам пользовательских интерфейсов, инженерный психолог. Прощаемся с Дмитрием.
До свидания.
Всего доброго.
«Восстание машин».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.